Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и сегодня у нас классический состав: Костя, Антон, Андрюха, все на месте, все как положено.
Шалом.
Да, давайте сразу начинать, у нас сегодня много тем. Начнем мы с самой такой горяченькой темы, это блокировка СПБ-биржи. Костя, расскажи поподробнее, что там случилось, что за переполох, что там вообще происходит.
Сразу хочется поприветствовать дорогих слушателей и дорогих моих любимых соведущих. Сегодняшний повод, по которому собрались, весьма недоброжелательный. Вступили в силу новые ограничения против СПБ-биржи, соответственно, пострадали все брокеры, которые работают с СПБ-биржей. А напомним, что это была основная биржа, которая предоставляла нам возможность торговать иностранными акциями, в том числе не только акциями США и акциями Европы, но и акциями Гонконга. И текущие ограничения, которые были наложены на СПБ-биржу, от них пострадали невозможность не только торговать акциями Америки или акциями Европы, но и в том числе Гонконгом. Получается, что в таком случае страдает, соответственно, вся дальнейшая цепочка. То есть абсолютно любой брокер, который работает легально, он работает либо с московской, либо с санкт-петербургской, либо с ними обеими биржами. Соответственно, получить возможность торговать иностранными бумагами сейчас нет даже у квалифицированных инвесторов. Насколько мы помним, по ограничениям ЦБ с 2022 года о рисках для квалифицированных инвесторов, мы помним прекрасно, что пропала возможность неквалифицированному инвестору покупать иностранные акции. Любые. Там за исключением небольшого списка, кроме как ETF и так далее. Сейчас же нас нанесли удар уже с другой стороны. Не внутренняя проблема, а внешняя. И получается, таким образом мы остались без иностранных бумаг. Насколько долго, пока неизвестно. СПБ-биржа говорила о том, что появятся ответы более-менее адекватные 17 ноября. Разумительных ответов о том, когда будут возобновлены торги и будут ли вообще, к слову, пока мы не получили. В связи с этими событиями хочется задать вопрос моим соведущим, Антон, Андрей. Скажите, пожалуйста, вы сейчас по-прежнему торгуете исключительно через российских брокеров или нашли какие-то иные пути взаимодействия с иностранными бумагами? Или вы вообще торгуете только исключительно российскими?
Правильный ответ, мы не торгуем сейчас.
Не, на самом деле мы действительно пообсуждали это незадолго до начала записи, и выяснилось так, что на текущий момент конкретно я, получается, перестал торговать, потому что, ну, понятное дело, там, уехал из России, с брокерами в Израиле чуть посложнее. Да, конкретно текущая ситуация, что здесь намного проще торговать, все надежней. Если брать 1.5-2 года назад, когда там все это началось, то в России было поприятнее, конечно же, намного. Тем не менее, конкретно я больше сейчас вкинулся в криптовалюту, тупо потому что это удобнее с технической точки зрения сделать. И на текущий момент я, если честно, верю немножко в криптовалюту и думаю, что ближайший там год-два будет какой-то рост. На самом деле мы уже сейчас видим этот рост. Не знаю, будет ли падение какое-то. Антоха что-то показывает. Ну, Антоха сейчас расскажет, я тогда пока про криптовалюту скажу. На текущий момент я не торгую, поэтому... И плюс, блин, российская СПБ-биржа, ну вот, меня это благо... Не касается. Как-то я от этого перекрестился и отошел. Антох, что у тебя? Ты-то тоже, получается, не торгуешь сейчас?
Да, я уже рассказывал в предыдущих выпусках, что я не торгую. С момента, как у нас все эти ограничения начались, 22-го года, с марта, наверное, я тогда по возможности максимально все продал. Сейчас я вот показывал вам просто свой портфель, что у меня осталось. У меня остались Тинькофф Технологи. Это все вот эти ETF-ки. Золото и технологии. А, технологии, кстати, тоже заблокировали. Прикольно. Сейчас вот смотрю. И Finex у меня вот, да, тоже был куплен. Им сейчас можно было торговать до этого, но он упал там. Все плохо. В общем-то, я подумываю снова, ну, с следующего года все-таки на российском рынке попробовать, потому что я тут общался с некоторыми товарищами, они говорят, у меня вообще все огонь, у меня все растет. Интересно понаблюдать будет.
Ну, хорошо бы еще понаблюдать, что все растет в абсолютном эквиваленте, а не в относительном, ну, условно, рубль сейчас упал очень сильно. Я имею в виду за последние 1.5 года. То есть, если за какие-то 1.5 года там акции вы там заработали в рублях, там стало на 20% больше, а сам рубль упал там на 50%, то вы как бы в сумме в минусе. Поэтому тут еще надо смотреть на такие более абсолютные показатели, а не относительные. Даже не знаю, Костик, наверное,
получше
расскажет.
Если он торговал российскими активами, Андрей, то, в принципе, ему все равно на курс доллара, по большому счету. Он просто смотрит, как у него портфель. Понятно, что там надо еще инфляционные риски, вот это все учитывать, насколько он на самом деле просел. Если у нас официально говорят, у нас сегодня будет тема отдельная, там 7%, да, годовая, то мы же прекрасно знаем, что у нас там на самом деле-то она все и 30%.
Ну, да, да-да-да, в этом косяк. Но даже вот самое такое, что мне не нравится и неудобно, нету ничего абсолютного в нашем мире, и то есть там курс доллара, он тоже подвержен инфляции. Я имею в виду, даже не курс, я неправильно выразился, именно сам доллар, он тоже подвержен инфляции, и поэтому там, каждый год он тоже становится... Причем инфляция сейчас там под 5%, сейчас вроде как 4%, и она сбавляется, насколько я помню. Давно не смотрел.
Это вроде самое максимальное, да, за всю историю, насколько
не я слышал? Нет, не за всю историю, но за последние, нет? по-моему, 30 лет это самый максимальный уровень инфляции, да. Что-то такое было. Там же Великая депрессия, это вообще ужас был какой-то. Но за последние, там, по-моему, с 70-х годов это самый большой уровень инфляции, если я не ошибаюсь. То есть в доткомы и в 2008-м такого не было, но там мы не печатали деньги. А вот когда была как раз там шестидневная война в Израиле и арабские страны, были проблемы с нефтью, тогда было большое подорожание бензина, и, соответственно, за счет этого подорожание всей логистики и была большая инфляция. Не знаю, печатали ли там деньги, как это было в 2020 году. Я думаю, тогда не было такого, но что-то подобное было. Плюс еще был никсоновский шок, когда Никсон отвязал доллар от золота. То есть раньше доллар был привязан к золоту, то это Бреттон-Вудская система, когда все торговали через доллары, каждый доллар был, стоил там какое-то количество золота. И начали все это золото забирать из американских банков, и Никсон решил отвязать доллар от золота.
Да, это
с
44 по 71 год она действовала.
Бреттон-Вудская система, да. Насколько я помню, это было в 72-м, а не в 71-м. Ну, видимо, я ошибаюсь, видимо, в 71-м. Вот президент Никсон решил это отвязать. Ну, это на самом деле с тех пор, вот, насколько я помню, это самая высокая инфляция, да.
А давайте, кстати, поговорим насчет Бреттон-Вудской системы и вообще, насколько реально другим странам от нее отвязаться. Вот Россия постоянно свою позицию высказывает, что она уже устарела, и нам нужно что-то найти свое.
Погоди, Бреттон-Вудская система, это мы уже, по сути, от нее отвязались, вот как раз Никсон от нее отвязал. Бреттон-Вудская система, это когда все страны после Второй мировой войны договорились, что мы будем торговать за доллары, а доллар будет обеспечен золотом. Все вот страны хотят сказать, что типа вот доллар, особенно вот сейчас, когда видим, что могут Штаты и Европа заблокировать какие-то активы, которые ты хранишь вроде как за границей, вроде как страны хотят отвязаться от этого всего, но, опять же, это больше хотят страны такие, как Китай, такие, как Россия.
Страны БРИКС больше всего, да.
Ну, это да, то есть, которые следуют вот такой политике Штатов и немножко противопоставляют себя ей. Костик, мне прям нравится, как ты вот там сейчас сидишь, нас визуально комментируешь, и такое ощущение, что тебе есть что сказать.
Да, Андрей, ты абсолютно прав. По этому поводу есть что сказать. Прежде чем отказаться от доллара, нужно понять, что будет аналогом. Что самое главное, в чем... Вера в доллар, то есть почему он может быть отвязан от золота и при этом быть одной из самых распространенных валют в мире. То есть по количеству оборота это самая перспективная и самая надежная валюта, то есть по тому, как им рассчитывается. Любой доллар в любой стране – это доллар, и его примут к оплате. Это самое главное. То есть его свободность и доступность доллара.
Немножко подкорректирую. К оплате во всех странах это незаконно будет, но ты можешь его обменять на местную валюту, да,
ну, да,
и уже за доллары купить что-то там, где доллары не основная валюта, нельзя, это незаконно будет.
Я вот об этом, да, о том, что именно да, да. Его ликвидность, то есть типа доллар, он принимается в любой стране для того, чтобы обменять на местную валюту. Его вот эта свободность, она позволяет ему оставаться на плаву очень долгое время. И такого аналога, такого распространения, ну, ближайший аналог, наверное, это евро, соответственно. Ну, евро мы пока в данный момент расчет не берем. То есть, типа, если он станет валютой, которая рассчитывается между всеми остальными странами, между собой, вот эти расчеты, станет евро, ну, в таком случае шило на мыло поменяем, да? Отлично. Крутая перспектива.
Не согласятся.
Да, не согласятся. Второй момент, который касается доллара, это его свобода. То есть, типа, несмотря на то, что, да, сейчас многие российские и не только олигархи пострадали от того, что арестовываются какие-то счета и так далее, как правило, это связано с инициативой на местах, то есть конкретных стран, которые морозят счета, но не самим долларом. То есть их никто от него не отвязывает. И вот эта вот надежность валюты, ее неподконтрольность, мне кажется, это в мире капитализма основной его источник. То есть вера в то, что сейчас резко или плавно к этому будет подводить, тому, что доллар уйдет там, на второй, на третий план, что появится какая-то другая валюта для расчетов между собой, я в это абсолютно не верю. То есть типа доллар был и останется долларом везде и всегда.
Не, ну давай, давай так. Я тоже в это не верю, но не будем загадывать там условно на 50 лет вперед. Вот на ближайшие 10 лет пока что аналогов нету. И, ну, даже непонятно, что может стать действительно аналогом. Но если мы посмотрим всю историю, то, опять же, в начале там Португалия была самыми главными там владычицей морей, потом Великобритания стала там владеть половиной мира, половиной населения, соответственно, фунт был самым главным. Потом вот сейчас Штаты, соответственно, после Второй мировой начали быть основной валютой и основной как бы экономикой мира. То есть эти моменты, они меняются, и как бы любой гегемон может также сдуться. Это, ну, как бы, не знаю, по мне это как будто нормальный ход вещей, но сейчас пока что об этом говорить, я считаю, что да, это тоже в каком-то смысле какая-то конспирология, потому что особо нету подтверждения и нету никакого адекватного аналога. Да, он может появиться, но на текущий момент не предвидится, не видно этого.
Кстати, да, даже страны БРИКС, они говорят, нам тоже нужно свою какую-то валюту придумать, потому что, по-моему, там они сейчас уже обогнали Евросоюз и Америку по обороту торговому, ну, вот эти страны БРИКС. И плюс там, не будем забывать, с Нового года там еще несколько стран войдут. И они тоже очень осторожно вот спрашивают, как вы думаете, ну, пора бы уже, наверное, все-таки вводить какую-то свою валюту? Путин говорит, нет, пока еще рано-рано, да, сейчас надо другие вопросы решить в этом плане. Поэтому я думаю, вы правы, да, в ближайшие 10 лет мало что изменится в этом плане.
Опять же, мы можем посмотреть через 10 лет, если что-то подобное появится, то, ну, супер. И на самом деле, а что от этого изменится? Ну окей, мы будем пользоваться не долларом, мы будем пользоваться white долларом. Я не знаю, рандомное слово какое-нибудь придумайте, какая там валюта назовут.
Мне кажется, будут уже цифровые какие-то валюты большей частью.
Ну так разве уже на текущий особо? Момент все валюты да. цифровые. То есть на самом деле, чем сейчас доллар отличается от будущей валюты? Он тоже цифровой весь. Мы все храним деньги в банках и как бы наличка...
Не-не-не, я про блокчейн процент. Именно больше. Цифровой рубль, там, юань цифровой.
Да, может быть, но на самом деле я изучал вот эту тему, зачем вообще стартуют там всякие вот эти цифровой рубль. Ну, по сути, это такое избавиться от посредника в виде банков, чтобы непосредственно Центробанк мог контролировать все потоки. В целом и через банки это тоже можно делать.
Погоди, а он сейчас разве не контролирует ЦБ все потоки? Он же тоже видит прекрасно.
Вопрос в удобстве.
Транзакции.
Он видит, он все-таки должен сделать там запрос в условный банк, то есть он не хранит непосредственно все деньги, что типа пишет, он не пишет, что типа у Васи Пупкина там 1000 рублей. Он просто говорит, что в таком-то банке там типа 20 миллиардов рублей там. Ну, я примерно рандомные суммы назвал. Вот, и так далее. И там есть, как банки между собой общаются и пересылают деньги. Я как раз вот эту систему разрабатывал для Израиля, где посылку денег между банками делал. И, соответственно, там нужно было, чтобы посылка денег была четенько, либо зафиксирована транзакция, либо не зафиксирована. То есть мы потом суммировали эти деньги, чтобы не появились лишние деньги в этот момент, потому что можно послать там 0 рублей, а пришло 1000 рублей. И вот какие-то деньги, какая-то эмиссия, которая не подконтрольна никому. То есть мы делали проверки того, чтобы ниоткуда никакие деньги не появлялись и не исчезали никуда, чтобы Центробанк все, ну, израильский Центробанк все четко знал. Вот я просто эту систему тоже разрабатывал здесь.
А мне скажите, что вообще с золотом за последний год происходит? Я что-то как-то перестал следить. К нему есть интерес или нету?
Золото как инвестиционный инструмент, он очень странный. Меня всегда вызывает хохму, когда мне говорят о том, что я инвестирую в золото. Золото, по большей своей части, в исторической перспективе, всегда дорожало примерно на уровень инфляции. Почему? Потому что это товар. Это металл. Это товар, который вот торгуется вот просто вот здесь и сейчас.
Золото мы покупаем.
Конечно,
некоего...
мы биржевую. Все
ну,
верно.
Виртуальную биржевую, да.
Ну, слушай, типа, как раз-таки вот это самое виртуальное золото, с каким курсом оно коррелирует с стоимостью металла. Все верно. И поэтому инвестиция как в таковое золото, это, ну, ты инвестируешь защитой от инфляции. Это действительно так. Поэтому его колебания в рамках там года, месяца, его интерес инвесторов, это в рамках инвестиций, то есть обычного инвестиционного горизонта там от 20 до 30 лет, мягко говоря, сомнительная идея. То есть если мы откроем как раз график, посмотрим его средний рост, это примерно уровень инфляции, там, мировой инфляции, соответственно. То есть примерно уровень мировой инфляции.
Немножко закорежило в том плане, что ты говоришь, что это не инструмент для инвестиций и тому подобное. Если ты занимаешься трейдингом, инвестициями, то у тебя есть различные инструменты. То есть ты можешь купить как отдельные акции, ты можешь купить как фонды, ты можешь купить облигации, ты можешь купить драгметалл и золото. Это всего лишь инструмент, который, да, он дорожает как бы примерно на инфляцию, но это защитный инструмент. То есть если, допустим, тебе нужно... Ты сейчас прогнозируешь, что сейчас будет паника, там все акции распродадут, то ты, скорее всего, будешь перетекать деньги в золото, то есть чтобы сохранить эти деньги, а потом уже снова вернуть их в акции. То есть это как защитный инструмент, это очень хорошая тема.
Кстати, я посмотрел за год, золото, кстати, выросло на 63%.
Ну, оно выросло, все верно. Да-да-да. Типа, я же говорю о том, что на него спрос в рамках года, естественно, может меняться. Это такой же, ну, достаточно волатильный и ликвидный инструмент.
Не, в рамках долгосрока, да-да-да. Если говорить про один год, как бы тяжело это судить, но в какие-то моменты оно, соответственно, растет намного сильнее.
Да-да-да, все верно. То есть, типа, мы как раз-таки рассматриваем данный вопрос с точки зрения инвестиций. То есть инвестиции на год — это, мягко говоря, сомнительное удовольствие. То есть ты либо хороший биржевой спекулянт, который может читать рынок и его движение, либо ты хороший надежный инвестор, но не на год уж точно. И в данном вопросе, касаемо того, Андрей, типа то, что можно использовать как защитный актив, то есть перепродавать что-то туда-сюда, это уже активное управление портфелем. Насколько мы знаем, активное управление портфелем, то есть ты покупаешь какой-то инструмент с надеждой получить на него прибыль. Ты готов принять тот риск, что бумага может просесть в рамках какого-то там года, месяца, довольно маленького временного промежутка в рамках твоего горизонта инвестирования. И тут ты покупаешь инструмент, который будет дорожать на уровень инфляции. Самая главная цель инвестиций, на мой взгляд, это активного его управления. Это попытка обогнать индекс, обогнать уровень инфляции само собой. Вот, и попытка обогнать индекс, потому что зачем тебе мучиться, зачем тебе там принимать какие-то лишние усилия по выбору отдельных акций, отдельных инструментов, если ты можешь сразу купить весь рынок, то есть, типа, и он будет дорожать на уровень как раз-таки самого рынка. А касаемо, и тут в твоих попытках обогнать индекс, ты предпринимаешь такое активное действие по переводу в инструмент, который дорожает на уровень инфляции там в рамках временного промежутка. Касаемо того, чтобы его в долгосрочной перспективе, ну, это еще более сомнительная идея, в том плане, что как ты, собственно говоря, будешь догонять этот индекс, то есть большинство каких-то, естественно, большинство индексов, в которых там строится на вот рынке доходности акций и облигаций, туда золото не входит, потому что это товар, который дорожает на уровень инфляции. Таким же успехом можно там купить квартиру, которая будет, помимо того, что она дорожать примерно на уровень инфляции, конечно, зависит еще от некоторых факторов, там, региона и все прочее, как нам рассказывали в предыдущем нашем выпуске, советуем послушать. Мы записывали замечательную гостью из Дубая. Она рассказала нам о тонкости рынка инвестиций в недвижимость. Обязательно советуем послушать. Второй момент, да, что вот как раз-таки инструмент, который в среднем доходит до уровня инфляции, мне кажется, соответствует его доходность уровню инфляции, мягко говоря, достаточно сомнительное дело.
Почему же? Как защитный актив иметь 10-20% в портфеле золота вполне не самая плохая идея. То есть, опять же, можно иметь облигации в портфеле, а можно иметь золото в портфеле.
По-моему, это отвратительная идея.
Ну ладно. У меня нету золота, я его тоже на самом деле не очень люблю, но это не является инвестиционной рекомендацией, да. Я в целом отчасти согласен с Костей. Я себе золото не беру и другим не советую, как говорится, да. Но в целом я понимаю людей, которые покупают золото и держат его, и как-то там даже на нем спекулировать пытаются. Но, опять же, там довольно сложно. Сейчас, например, от золота, насколько я помню, в России не надо платить налог на прибыль с золота. За удержание золота тоже не надо платить. Надо вспомнить, как это сейчас работает, но там какие-то поблажки были в России по поводу того, как держать золото и все вот в этом духе. Поэтому, может, для кого-то это даже и будет интересной идеей.
По-моему, там речь была про физическое золото именно.
Там с физическим золотом, да, но с физическим золотом есть проблема, что если там его чуть-чуть поцарапаешь, чуть-чуть там уронишь, там, я не знаю, оно же еще мягкое, если очень высокой пробы, то оно довольно мягкое, как бы его можно легко очень подпортить, и в таком случае ценность там условной монеты будет намного ниже, чем по рынку, потому что оно там визуально подпорчено.
Когда ты покупаешь физическое золото с целью инвестиций, мягко говоря, ты принимаешь дополнительный риск, который тебе, в принципе, не оплачивается. То есть за то, что ты купил физический слиток, ты особо больше денег не заработаешь. Но в случае, если с ним действительно что-то случится, а это вполне возможно, если ты хранишь его там под матрасом, в кресле. Такой,
банковские ячейки можно снять специально.
Да, банковские ячейки можно снять, но ты за это платишь. То есть, типа, ты, получается, ты принимаешь больше риска, но ты платишь за то, чтобы это, его хранили и, типа, избавиться от этого риска. Ну, это очень логично с точки зрения инвестиций, конечно.
Кстати говоря, я немножко не согласен в том плане, что если мы говорим чисто про физическое золото, то особенно в наше время то, что произошло, когда банки там какие-то просто не можешь хранить акции, то банки заблокировали вывод акций. Ну, сейчас там вот в Тинькове депозитарии заблокированы, я не могу там часть акций продать. А когда у тебя есть твое физическое золото, именно ты владеешь им. И да, окей, там если что-то случится, ты не можешь там где-то продать, у тебя все равно остается физическое золото, и ты можешь им воспользоваться так же, как и долларом. А оно довольно хорошую ликвидность имеет, как и доллар.
Касаемо того, что вот это вот это надежно, то есть мы получаем вот такой момент. Во-первых, когда мы инвестируем на долгий срок, мы должны были принимать эти риски. То есть когда мы в 2020 году начинали писать этот подкаст, могли бы мы представить о том, что какую-то часть акций мы не сможем купить, продать, и даже в таком роде распоряжаться своим имуществом? Я в этом очень сомневаюсь. То есть, когда
не было.
Да, когда я ознакомился с темой инвестиций, я изучал, то есть, вот эти вот моменты, то есть, черный лебедь, там, Насим Талеб и так далее, вот эта вся тема. И всегда это казалось, ну, чем-то таким довольно абстрактным. То есть, ну, за там, 30 лет моих инвестиций, может быть, что-то такое произойдет. Знал бы ли я о том, что это случится всего лишь через 2 года? Мягко говоря, я был удивлен. Так вот. И мы должны как бы осознавать, что в рамках нашей горизонта инвестиций это действительно такой вот момент. Сколько не работала российская биржа, я не помню, как она правильно называлась, по-моему, как раз-таки тоже петербургская биржа, в момент, когда произошла революция, то есть в начале 20 века. Да, там на долгий период была закрыта, но потом торги возобновились. И я не говорю о том, что я не даю сейчас надежду на том, что торги возобновлятся. Но касаемо того, что твое это имущество или нет, это по-прежнему твое имущество. То есть в депозитарии есть ячейка, где записано, что вот эти акции — это акции Андрея Тетки. И это его имущество. То есть ты сейчас можешь совершить депозитарный перевод к другому брокеру. Такая процедура есть. И лишить тебя права депозитарного перевода невозможно. То есть есть депозитарий, который хранит твои бумаги, подтверждает то, что вот эти акции Андрея Тетки. Но есть биржа, которая вот организовывала торги твоими акциями, обеспечивала вот ее ликвидность от твоего инструмента. Но сейчас, в данный момент, биржа не имеет возможности совершать эти торги. Перестали ли быть эти акции, которые есть у тебя, твоими акциями? Ни в коем случае. Это твое имущество. И теоретически есть, так скажем, серые брокеры, довольно известные на самом деле компании. Я не хочу их называть в подкасте, потому что я не хочу нести дополнительную ответственность, но тебе я потом, может быть, скажу. Я напишу пост в телеграм-канале, советую вам перейти. Обязательно напишу о том, что я ни в коем случае их не рекламирую и не советую. А возможности в случае чего продать свои бумаги я считаю нужным рассказать. И решение, конечно, вы принимаете сами. Я о том, что это по-прежнему твое имущество. То есть представим ситуацию. А, да, кстати, ты сейчас это же самое имущество можешь по-прежнему продать. То есть, типа, есть такая услуга, как договор купли-продажи. То есть, если ты не с помощью биржи, не с помощью кого-то найдешь человека, который хочет купить такие акции, а я тебя уверяю, на самом деле такие люди есть, которые в этот момент, когда блокируется ценные бумаги, выкупают их. Вы можете заключить договор купли-продажи. И, оформив этот договор купли-продажи, приходите с ним к вашему брокеру, и он совершает депозитарный перевод между вами на основе вот этого документа и платежного поручения. Ну, чека или вот какое-то должно быть подтверждение того, что вы это делаете. Производите учет расходов, все, это его акции, они на его счету, у вас ваши деньги. Единственное, что расчеты будут в любом случае произведены в рублях, о цене, за которую вы покупаете, продаете, вы договоритесь самостоятельно. Но такой вариант есть. Это твое имущество. То есть не было бы такого ситуации, что тебе дают бумажную акцию. Вот ты приезжаешь на питерскую биржу, тебе дают вот акция Apple выдается Андрею Тетке. Вот он забирает этот лот. Но, типа, и ты бы также их мог бы продавать. Просто прийти ко мне и сказать: Костя, вот, я знаю, ты хочешь выкупить акции, давай ты их выкупишь, я ими торговать не могу. Я их выкупаю. Вот, тут сейчас просто вот такая вот процедура. То есть не обязательно иметь физический какой-то эквивалент, чтобы распоряжаться своим имуществом.
понятно. Ты, в общем, хочешь на мне навариться тем, что я не могу акцию Apple продать, вот эту бумажную бумажечку. Я понял.
Представляете, ситуация будет другая, что, допустим, вот Костя сказал за 2 года все что угодно, ну, кто бы мог представить. А сейчас то, что и международное право, по большому счету, перестало работать, как оно должно работать. Твои акции, Андрей, возьмут, заблокировали, да, на СПБ бирже, и потом где-нибудь там в Америке скажут, так, распродается лот, столько-то акций, Андрея. Все, окей. И все, это уже не твое имущество.
Ну, слушай, это называется уже библейские истории, потому что все-таки акции по-прежнему хранятся в российских депозитариях. Таких депозитариев немного. Есть НКО АО НРД и есть СПБ банк.
То есть никто ничего с ними сделать не может, да?
Нет. Это его акции. То есть, и более того, мне кажется, никто не пойдет на такой риск, чтобы там распродать вот акции. То есть, ну, мягко говоря, это преступление. И, судя по всему,
ну да, это доверие рушится. Есть такая штука, как налог на доверие, и это очень сильно рушит как раз-таки доверие.
Да мы живем, Андрей, в такое время, где сейчас доллару тоже только доверие. Он же ничем не обеспечен.
Ну как, экономикой США. Ну как?
А рубль?
С госдолгом 33 триллиона долларов. Огонь!
Ну, если США может, это... Во-первых, этот госдолг, там, типа, больше половины денег — это самих жителей штатов. То есть это пенсионные накопления и тому подобное. То есть, как бы, в принципе, там... Ну, не то, что я говорю, что его обесценить можно, но, как бы, больше половины — это все-таки деньги жителей Америки. Это первое. Второе, в целом... У нас сейчас, на текущий момент, в Америке все-таки все разрабатывается, и вот мы сейчас все вот посмотрели, мы все пишемся на макбуках, у всех айфоны, а нет, у тебя сейчас пиксель. Который тоже как
но
бы
все равно американский,
да. Конечно. То есть, ну, все равно на текущий момент это самая сильная экономика, и даже с учетом
все,
того,
пристыдил,
что...
Пристыдил, да.
Не, ну почему пристыдил? Да. Погоди, я помню, как ты мучился и не знал, выбрать iPhone либо Pixel, и выбрал именно Pixel чисто для того, чтобы поэкспериментировать. Насколько я помню, ты то есть вот хотел как раз-таки, это скорее наоборот уважение, что ты не зацикливаешься как яблочный раб, как мы с Костей, а ты пробуешь разные вещи.
Ну я хочу вернуться обратно, честно.
Мы обратно не применимаем.
Да, у меня был как раз-таки...
клуб закрыт яблочных рабов.
Да-да-да.
Ладно.
Именно у меня так. Вот на удивление был обратный переход, да, я как раз-таки с пикселя переходил на iPhone и сейчас буду переходить с iPhone на iPhone.
Вы, кстати, можете послушать про это в подкасте «Проекция бесконечности». Отдельно делался выпуск о том, как сложный или простой был переход.
Ссылку
с
оставим в описании.
Айфона, да, на пиксель. Ссылка будет в описании, так что переходите, слушайте историю.
А давайте поговорим про как раз доверительное управление. Нельзя так говорить. Ну... Как раз, да. Да, про то, что запустилось в Тинькове.
Давайте мы вкратце расскажем.
Да, расскажи, Кость. Я просто обалдел, я как-то обновился, запустил, смотрю, о, там и всякие начались акции такие. Вот, типа, там, подключись, там, первый месяц бесплатно будет тебе, еще что-то.
Еще
вот,
и денег заплатим просто.
Еще и денег дадут, да, там, что-то подарят. Я не вникал. Кость, расскажи, интересно.
Да, сразу можно подчеркнуть, что это у нас не рекламная интеграция, так как Антон, мы уже с ним данную тему разбирали, он уверен в том, что это доверительное управление. Если вы подойдете с таким вопросом к Тинькофф инвестициям, скажете, а мы слышали, у вас запустилось доверительное управление, вам сразу начнут объяснять, почему это не так. Хотя, ну, с другой стороны, кажется, будто это так. Нет, ну, давайте разберем данную тему. А, когда-то запускался такой проект, как автоследование, и многие вот думают, что это примерно то же самое. Но автоследование там стратегию формировал непосредственный человек, который, за которым вы могли следовать. То есть у него есть какой-то портфель акций, он его рекламирует, вы покупаете, вы заходите в данную стратегию, и у вас деньги, которые вы закидываете на счет, распределяются примерно в таком же соотношении активов, как и у этого человека. Чтобы она работала корректно, типа там нужно закинуть определенную сумму. И у вас будет плюс-минус такая же доходность. Но там отбираются ведущие какие-то непонятные, то есть типа там на основе рекомендаций пульса. То есть если человек там хорошо торгует и на него много подписчиков пульса, ему дают такую возможность стать ведущим. Как вы понимаете, удовольствие весьма сомнительное. На бумаге, на мой взгляд, портфельное инвестирование это более интересный продукт от Тинькофф, но о минусах очень решающих. Мы с вами еще поговорим. Что такое портфельное инвестирование? Это сервис, который позволяет вам пройти опрос на тему ваших предпочтений. Консервативный вы инвестор, умеренный инвестор или же агрессивный инвестор. И на самом деле тест сам по себе в целом неплохой. На самом деле, скажем так, могло бы быть и хуже. И он на основе этого работает по принципу диверсификации. Он скупает активы. Это все достаточно прозрачно. Вы можете зайти в приложение, просмотреть, какие активы покупаются. И все строится в зависимости от ваших целей. Насколько я знаю, это делает не какой-то конкретный человек, никто за этим следит, это делает робот, искусственный интеллект. Вот до чего технологии дошли, верно? И в чем разница с доверительным управлением? Доверительное управление — это такая тема, когда вы заверяете договор с человеком. Ну, не только с человеком.
Претензии потом некому предъявить будет. Претензии. Это робот, что мы-то...
Все верно. Ну, конечно, это такие же вот... собственно говоря, инвестиционные риски, но при этом вы решение принимаете не самостоятельно. Я в целом думаю, что на бумаге это неплохой продукт, потому что в наше время сейчас купить качественные, нормальные ETF, а я когда-то разбирал ETF, которые есть от российских брокеров, которые сами их создают, управление этих портфелей, мягко говоря, сомнительное удовольствие. Ну, то есть, когда вы покупаете условные, не знаю, BPIF от Тинькова, от Атона, от ВТБ, мягко говоря, это там, по факту, если заглянуть, там активное управление фондом, там абсолютный ужас творится. Я на этом карьеру строил, мне так 5000 подписчиков в пульсе набрался. Не буду советовать подписываться, и так достаточно у нас вставочек с просьбами подписаться. Но, тем не менее, это, грубо говоря, на бумаге такой же ETF, который сам отбирает активы, но при этом он не привязан ни к Атону, ни к Тинькову. Все делается роботизированно. Вы сами формируете себе стратегию, то есть уровень риска, ожидаемую доходность. Вы такое тоже можете выбрать, и робот каким-то образом будет подстраиваться под вас. Но, как мы понимаем, в чем самый главный минус вот этого пункта, когда вы вот так ползунком регулируете себе ожидаемую доходность, то, что он не учитывает инфляцию. То есть вы можете выбрать там условно 10%, он построит якобы консервативный портфель, но при этом вы будете проигрывать инфляцию. То есть, типа, я считаю, что нужно было бы выбирать ползунок, там, доходность после инфляции, и делать его более честным. 1-5%. Это было бы очень честно по отношению к клиентам, но не, тем не менее. Так, в общем-то, мы так много про него рассказали. Такой замечательная штука. Стоит ли покупать? Нет. Комиссия 2% с портфеля. Не с доходности, не с чего-то, а с портфеля. Если мы инвестируем с горизонтом там, в 20-30 лет, вы представляете, какая комиссия будет? Мягко говоря, вы на этом не заработаете. Поэтому от лица нашего подкаста я не советую пользоваться данным продуктом. Потому что мы, я помню, когда-то записывали выпуск и жаловались на том, что российские ETF, BPIF, они очень дорогие. 1% в год комиссия. Это же дохерена. 2%, извините меня, это вообще грабеж. Поэтому я вам, мягко говоря, не советую этим пользоваться. Может быть, когда-нибудь пересмотрят условия, в чем я сомневаюсь, но если вы хотите инвестировать пассивно, мы можем записать, конечно, отдельный эпизод и рассказать о том, как это сейчас сделать, но это не самый лучший способ пассивно инвестировать, я скажу вам так.
А вы хоть раз пробовали, ну, вот ты сказал, ну, что изначально это люди были, да, кто-то следовал за конкретно каким-то человеком, ну, хоть раз ты за кем-то следил, пробовал вот эти все их инвестиционные стратегии?
Конечно, нет. Я уж не самоубийца. Во-первых, я сам активный трейдер, у меня сейчас позиция с маржинальными плечами, и довольно успешно идет, типа, на 2,5 миллиона. Типа, и чтоб я вот такие вот суммы денег доверил кому-то с улицы, а, мягко говоря, вот тех людей, которых не набирают ведущих, это не какие-то эксперты. Не нужно строить какие-то там великие ожидания, что какой-то человек из пульса, я вас умоляю, я в пульсе писал, я бы себе денег так немного не доверил, как они просят. И, типа, получить... Ну, и, мягко говоря, это очень сомнительная идея. То есть набираются люди, которые строят якобы свою экспертизу в пульсе, а я как-то периодически его еще читаю, и я просто в шоке. Я вот если выбирать между портфельным инвестированием и Тинькофф-сигналом, автоследованием, я бы все-таки, наверное, выбрал бы портфельное инвестирование. Так вы хотя бы деньги не сразу потеряете. Потому что ту доходность, которую они обещают, то, что они туда закупают, я, ну, достаточно прозрачный процесс, но я смотрю, ни одна стратегия мне не понравилась. Это просто тектонический ужас. Честно, я бы не советовал вообще.
Не, я просто видел кучу организаций, которые... Все, там, у нас 100 тысяч, например, порог входа. Мы будем следовать, и они обещают тебе стабильно 12% годовых. Ну, это было еще год 3 назад.
Знаешь, в инвестициях, когда тебе кто-то обещает стабильный доход за счет активного управления портфелем и активами, это уже очень тревожный момент.
Уже шарлатанством попахивает.
Какую-то доходность обещать за... То есть, типа, что обещают доходность. Даже я, когда работал На доверительном управлении с одним из подписчиков Пульса. Я, кстати, таким пока что больше уже не занимаюсь. Но это было очень прикольное сотрудничество. Даже я не обещал доходности. То есть я говорил о том, что я буду делать, отчитываться, и почему мне кажется, что это будет выигрышной стратегией. Но я никогда не обещал доходности. Не мог сказать, что вот это 100% я обещаю. Так не работает на рынке ни в коем случае. Поэтому... Я бы хотел бы записать эпизод. Если вы ведущий стратегии, приходите к нам на разбор. Я с удовольствием вас, с вами пообщаюсь. И Андрей, надеюсь, тоже.
И Антон. Вчера просто только подошел ко мне чувак, мы с ним пили пиво, и он мне задавал вопрос. Вот смотри, у меня там есть условные там, $10,000. Вот скажи, что мне с ними сделать, чтобы максимизировать там прибыль. Я такой, нет, чувак, так это не работает. То есть, типа, волшебной кнопки бабло нету, и я не готов тебе вот... Он просто с меня спрашивал именно, вот скажи, ну, уже пьяненький был, как бы все понятно, типа, скажи. Я ему просто говорил, чувак, все, что я могу сказать, это послать тебя, как бы, потому что так это не работает. Я могу сказать...
Зато там... шарлатанов много за счет этого, потому что люди действительно шарлатанов, приносят деньги. Ну,
то есть, я помог сказать, типа, спокойно, что, типа, чувак, все просто, ты мне даешь деньги, получаешь миллиарды через 2 года, и за эти 2 года я куда-нибудь уезжаю.
Это своими миллиардами, да.
Да-да-да, ну как миллиардами, да, не такие большие деньги, то как бы, тем не менее, но я просто не из крипто, ой, как там, инфо-цыган, да, я не готов в инфо-цыганство, что типа, чувак, ты приходишь в крипту, завтра у тебя там миллиарды становятся, и все-все, погнали. Вот, а он как бы... Крипту представлял именно так волшебной кнопкой бабло, типа, которую нажимаешь, вот так нажимаешь, и все.
Кость, а еще есть у каких-то банков подобные решения, как у Тинькова?
Подобных решений вот так вот напрямую нет, но есть различные ETF, которые предлагают возможность тебе примерно тем же самым заниматься. То есть ты просто, грубо говоря, есть активно управляемые фонды, они почти все такие, к сожалению. Но там условно консервативный достаточно, как, допустим, ВТБ ликвидность, и вы можете через ВТБ покупать его без комиссии. Ну и также вы можете купить его через любого другого брокера, также абсолютно, но с комиссией уже брокера. Также есть такие же фонды от Тинькофф, то есть, как можно сказать, это аналог, потому что, и, кстати, намного более выигрышный аналог, потому что там, чтобы внести сумму, нужно намного меньше, они не покупают отдельные лоты, а покупают достаточно низкая стоимость лота, то есть там от 6 рублей. И это, на самом деле, вот в базисном своем представлении, это плюс-минус то же самое. И вот только вот такими вот образами, созданием фондов, на самом деле это была достаточно дорогостоящая процедура для любого брокера создать такой вот фонд и любого управляющего, даже того же Атона. А вот Тинькофф сделали намного проще и умнее. То есть, типа, еще есть больше комиссий.
Сейчас прикинь, какой попадос, да, СПБ биржа перестала работать, и многие портфели, они там, эти акции тоже стали непонятно, что с ними.
Конечно, в том числе, ну, от таких же рисков не застрахованы и вот эти вот самые БПИФы, потому что вот ты же как раз-таки говорил, что у тебя Тинькофф технологии не торгуются, потому что там в его составе есть иностранные акции, которые также попали под раздачу. Как сейчас, кстати, будут возобновлены торги, это сложно представить. Возможно, если блокировка будет достаточно долгой, пойдут на самый неудобный способ для брокеров, для биржи. Это возможность организации внебиржевых торгов. То есть, как вот, допустим, с Файнексом. Почему стоимость Файнекса так резко упала после возобновления торгов? Казалось бы, вот если мы зайдем на сайт Файнекса, посмотрим его там, стоимость в долларах, евро, от того же самого фонда, с тем же самым тикером, она отличается от того, что есть у нас. Потому что сейчас все торгуется внебиржевыми способами. То есть, если раньше мы могли также через договор купли-продажи это все организовывать, то тут они нам сделают такую же примерно возможность, только более анонимно, то есть, типа, и более удобно. То есть, ты так выходишь на внебиржевую торговлю, вот у меня там 20 тысяч, по-моему, заблокированы были, и они возобновились, там стоимость их упала в 4 раза. В 4 раза. Но я знаю, что эти фонды, они на самом деле стоят дороже, и как бы продавать их там за 5 тысяч мне не хочется. То есть, я готов еще...
Ну, вот у меня было Finex, да. 5500 у меня вот была заморожена с февраля 22-го. И как они открыли, она сразу на 4000 подешевела.
Ну да, да, есть такой вот момент. Но это потому, что не биржевая торга. То есть как бы сам актив не стал хуже. Но просто люди, вот, которые организуются между собой торгами, если бы, так скажем, не биржевой рынок имел бы большее количество людей, которые бы готовы были активно покупать и продавать на внебиржевом рынке, то тогда бы цена бы стала рыночной. Потому что сами активы-то неплохие. Ну, мягко говоря. Я не фанат Файнекса, потому что у них комиссия за управление достаточно дорогая. Но при этом всем как бы его состав не то чтобы плохой. Его реальная стоимость намного выше. Но тут люди, которые выкупают их по дешевке, они, ну, имеют возможность получить комиссию за риск, который они принимают в будущем, если все вернется на круги своя, возобновляться торги. Но такой еще вариант тоже не стоит списывать, потому что все теоретически возможно. То есть, как бы, с точки зрения теории вероятности, мы от этого не застрахованы того, что все вернется в привычное русло.
Ну что, мы успеваем еще одну тему обсудить?
Да, как раз хотел предложить. Мы хотели либо про инфляцию, либо про ключевую ставку и ипотеку. Либо все вместе.
Слушай,
вместе.
Это все так связано.
Да, на самом деле я опять же скину все это на вас, потому что я не знаю, что там вообще в России сейчас происходит. Ребят, пожалуйста, расскажите.
Ну что, у нас ключевая ставка выросла до 15%, и поговаривают, что в декабре она вырастет до 17%. То есть в этом году еще ЦБ поднимет. Естественно, это связано якобы с высокими инфляционными рисками, ожиданиями точнее. И чтобы вот как раз выйти на эти 7% годовых, ЦБ вынужден повышать. Хотя любой там здравомыслящий экономист скажет, что это все чушь. И по факту 7%, ну нет, не будет такой инфляции. Можете зайти в магазин и посмотреть, какая на самом деле инфляция. По тем же фруктам посмотреть, по бананам и все что угодно. Тогда будет понятно. Когда я там зашел, сахар стоил 69 рублей. Буквально недавно я тут захожу в Пятерочку, а он 99 уже стоит. Блин, ребята, ну все понятно. Да, ну можно сказать, что там урожай был плохой, либо еще что-то. Да нет, растет-то все.
Свекла ввела санкции против России, теперь сахар становится эксклюзивом. Ну, слушай, да, на самом деле как бы есть такое понятие, как номинальная инфляция объявленная и как реальная. Конечно, там в зависимости от стоимости отдельных позиций, что-то дорожает быстрее, что-то якобы дорожает медленнее, но при этом как бы вот это подорожание, мне кажется, ощущается любым россиянином очень сильно на любые категории продуктов и товаров. Я сам заметил, как я вроде бы лучше питаться не стал, а денег стало уходить намного больше. Вот, на те же самые как бы продукты. Мне больше сказалось на цены на мясо. То есть я в целом сахар как раз-таки не ем. Вот, поэтому, может быть, я не так заметил, хотя вот это вот подорожание его сильно ощущается, вот, судя по всему, но на мясо я ощутил, как выросли цены, то есть, если еще буквально, наверное, года два назад, если так берем, я там мог, по-моему, килограмм мяса, типа филе куриного, купить там, по-моему, за 250 рублей, может, я, конечно, сильно утрирую, но сейчас оно у меня периодически доходит там до 400, до 450. Еще в начале года, да, кстати, да. Вот, было намного меньше. Вот, поэтому держимся, держим оборону. Вот. И, конечно, вот самое главное, на мой взгляд, чем опасно повышение ключевой ставки. С одной стороны, мы понимаем, что это помогает нам защититься от девальвации валюты, то есть, как мы видим сейчас, доллар так или иначе, но реагирует на повышение. Не так, наверное, как сильно, как хотелось бы. То есть там, ну, я шарчу доллар с 95 рублей, и сейчас он, по-моему, там в районе 89-88.
Кость, мне кажется, что это работает именно президентский указ о продаже валютной выручки 70 организациям.
В том числе, и также туда приписывают еще и кризис на Ближнем Востоке. Ну, политический кризис, как мы понимаем. Вот, проблемы с нефтегазовыми поставками, так как мы... страна-экспортер, типа, мы можем от этого как бы выиграть. В том числе, не спорю. Но вот еще очередной момент, как мы, россияне, как жители России, можем пострадать, это рост цен на недвижимость и, соответственно, удорожание ипотеки. Недавно один небезызвестный зеленый банк предложил мне, это предварительное одобрение, внимание, предварительное одобрение, ставку 17,1%. Реально, я думаю, была бы больше, после того, как я нашел бы недвижимость. Это же такая старая тема. Когда мне дают там 3 месяца или месяц, я уже точно не скажу, там все-таки от банка зависит. Дают на то, чтобы я нашел эту квартиру туда-сюда. Я уже вроде нашел, уже как бы есть установка, что это будет моя квартира, а мне такие раз, там, ну, 18% будет. Типа не так уж и плохо. И еще страховочку оформите. Представляете? Я рассчитал на ипотечном калькуляторе при аннуитетном платеже, сколько я буду платить. Мягко говоря... А вот эта разница, которую я могу платить за аренду и за этот, и за ипотеку, ее реально лучше инвестировать. Хотя бы в золото. Я вам говорю, что вы сможете накопить на квартиру, если вы смотрите на ипотеку. У меня есть знакомые, которые взяли ипотеку под 16%, и второй взял как раз-таки 17,3%, по-моему, у него процентов. Я, если надо, могу уточнить. И то, сколько они денег платят, я вообще в шоке, откуда у них столько денег есть, мягко говоря. То есть вы просто сейчас открываете калькулятор, смотрите, там, вносите там 20% вот этот первоначальный взнос, 80% долг, и сколько вы будете платить. И я в шоке того, что у нас в России, в городе, есть люди, которые могут столько платить. Это рабство. Я, честно говорю, я это расцениваю как рабство. Это жуть.
Ну, еще, кстати, они планируют в следующем году направить миллиарды рублей на поддержку вот этих льготных ипотек. Сельскую, айтишную, молодым семьям, чтобы как-то компенсировать, ну, реально, стоимость ипотеки. Но для простого россиянина ты прав, да, все, ипотека — это просто кабала на всю жизнь.
Да-да-да-да-да. Мягко говоря, это действительно так. Вот тут бы комментарии, конечно, могли бы.
Я хотел как раз комментарий ставить глава ЦБ Эльвира Набиуллина по поводу вопроса одного коммуниста насчет повышения ключевой ставки. Цитирую, ребят, что он сказал. Депутат отметил, что высокая ключевая ставка разгоняет инфляцию, а не гасит ее. Как же выживать, когда экономики при таких условиях? Вот он задал ей вопрос. На что она сказала, что все окей, у нас в экономике проблема разве что с дефицитом кадров.
Да, очень оптимистично все-таки относится наш глава ЦБ к текущим сложностям, трудностям. Да. Поэтому советую вам...
А рост у экономики будет 3%, ребят, ВВП у нас будет.
Не, ну давайте так, может она не оптимистично относится, но должна явно сохранять хорошую мину при плохой игре. Ну, как бы, там реально, вот если брать Эльвиру Набиуллину и ее команду, то... Ну, в ту ситуацию, в которую она попала, так сказать, никому не позавидуешь, потому что непонятно, что вообще можно сделать вот в такой ситуации, чтобы действительно все нормализовать.
В целом с тобой согласен. То есть, как бы сейчас вот условно менять на Набиуллину на кого-то другого, мы хотя бы знаем, чего ожидать при ее текущих решениях. Что там от кого-то другого ожидать, мне кажется, это очень опасно в текущей ситуации, там уже менять на кого-то другого. Потому что мы примерно можем ожидать, что получится. Ну, касаемо льготных ипотек, это действительно так, но при этом ты же можно понимать, что чем больше льготных ипотек, тем выше в итоге стоимость жилья будет, потому что выше на него спрос, и чем больше может людей купить квартиру, позволить ее даже в том числе и в ипотеку, почему бы нет, тем выше будет цена. То есть вот эта вот разница, то есть ты как бы номинально вроде бы выигрываешь, но при этом квартира в зависимости от того, сколько она подорожала, ты можешь и в том числе и проиграть. Но я как раз таки под программу, так скажем, льготных ипотек попадаю, то есть могу попасть, там выполнить некоторые вот условия, но я просто не хочу ее брать ни в коем случае.
А льготная ипотека — это сколько процентов дается?
Все-таки зависит от категории, но, так скажем, ощутимо ниже. То есть, насколько я знаю, есть вариант там даже
получить... Ну, сельская, например, 2%.
6-8%. От сельской вообще 2%. Там, в зависимости от категории, есть 6-8% для молодых семей или как-то так.
Айтишная 4-5%, по-моему, процентов.
Вот, вот сейчас. Ну, вот какая-то категория граждан может попасть под это.
Айтишники — это не та, вроде бы, каста, которую надо защищать, в том плане, что они и так, там, мажоры и все вот в этом духе. Интересно, что им дают такие деньги.
Я тебе скажу так, они как раз-таки нуждаются в этом. Понятное дело, все зависит от талантов, и такие вот
ты
талантливые
программисты... Ты посмотри условия, Андрей, как... там не все так
радужно. Да. Как Антон, как Андрей могут и должны зарабатывать столько, сколько вот они стоят. Типа, а их, я так думаю, навыки оплачиваются ровно только, сколько они стоят. Но... так как моя специальность, которую я получаю, так или иначе связана IT, имею некоторые представления о рынке IT-услуг, по крайней мере, в своем городе. Джун-программист, внимание, может зарабатывать 30 тысяч рублей при требованиях ТЗ к знанию все языки программирования. Это не рофл, это действительно размещенная вакансия. Одной, кстати, не то чтобы очень... небезызвестные IT-компании в моем городе, а такие у меня, кстати, вот отдельные локальные штучки есть. Реально требование знания всех языков программирования. Джун. Все языки программирования, это как понять? То есть, что за ужас творится, это за 30 тысяч рублей. Андрей, скажи, пожалуйста, ты знаешь все языки программирования? Антон, может быть.
Понятное дело, нет.
Я нет.
Но я как специалист, мне довольно... легко перепрыгнуть с одного языка на другой язык. И вот сейчас я там изучаю там новый для себя язык Rust, хотя я программирую конкретно сейчас на Python. На Python я тоже начал программировать, по сути, ну, я программировал 10 лет на Java, перешел на новую работу, тут Python. Я просто взял и начал программировать на нем. То есть я не то, что его знал, я просто взял и начал на нем программировать и как бы так и изучил.
Поздравляю, вы приняты. 30 тысяч рублей.
Да, спасибо. Не, просто тут скорее проблема HR, который создавал эту вакансию, как бы и такой. Скорее всего, ты сказал, правда, что это довольно известная какая-то ваша местная компания, но звучит так, как будто маленький стартапчик такой, типа, нам нужен условный CTO, который вот мы сейчас стартанем, он все нам напишет, и вот они написали, нам нужен чувак, который знает все языки программирования. То есть, скорее всего, данную вакансию создавал тот, кто вообще не понимает, как устроена, так сказать, техническая часть вопроса.
Но еще важно понимать, что айтишники стали привилегированной, так скажем, в некотором роде группой населения в России. Это действительно так. Как минимум, они получили бронь на мобилизацию, все дела вот в свое время. И там у них какие-то есть налоговые льготы, причем довольно приятные. Все потому, что, ну, мягко говоря, очень много талантливых айтишников постепенно вот утекали из России. То есть утечка мозгов, она все-таки так или иначе была и сказалась, поэтому нужно как-то завлекать, в том числе ипотека, и почему бы нет, это один из таких вот возможных инструментов. Ну, ипотека 4%, это, мягко говоря, не самое плохое. Конечно, это уровень, не знаю, наверное, Греции, по-моему, где-то так примерно. Конечно, там в зависимости от страны Евросоюза, там есть от 1-2%, там до 4%, насколько я знаю. То есть это достаточно неплохой 4%. И мне, как айтишнику, было бы приятно получить такой маленький бонус. А только лишь за то, что таких людей, как я, мягко говоря, в России становится все меньше. И типа это как награда за терпение, за верность, вот, в виде такой вот льготы. Поэтому, Андрей, задумайся, мы ждем тебя обратно.
У меня знакомый такой говорит: блин, Антоха, надо в следующем году обязательно айтишную ипотеку брать, а то, говорят, ее отменят. Он еще не закрыл предыдущую свою ипотеку, у него, по-моему, там осталось года 3 или 5 выплачивать за квартиру. Надо брать, я, по крайней мере, ее там буду сдавать, квартиру там или дом построили, землю, надо что-то делать. Он прям горит весь, боится, что сейчас все прикроют, надо куда-то бабки вложить. Думает в недвижимость.
Так пусть он послушает наш предыдущий выпуск.
Да. Ну, кстати, да, есть такой момент. На самом деле ипотека – это в целом неплохой инструмент, как способ инвестиций. То есть, но опять-таки вопрос от условий переменных. То есть какая, по какой-то ставке можешь взять, как ты можешь сдавать и как будет дорожать эта недвижимость. То есть ты, если покупаешь условно в море на какое-то неликвидное говно, ну, извините меня, это не самый хороший способ. Не хочу обидеть жителей Мурина, вообще никого не хочу обидеть. И это как пример просто для красного словца.
Просто ты же не в Питере живешь, откуда ты знаешь, что такое Мурино?
Ну, слушай, типа, некоторые вещи лучше видны издалека, вот, типа, ну, я примерно понимаю, шарю за Мурино. У меня в городе тоже есть такое же Мурино, не переживайте, санкт-петербуржцы. Мне кажется, в любом городе есть плюс-минус свой аналог Мурино.
Угу, это точно.
Его можно рассматривать как инструмент. Я знаю человека на Ютубе, он есть в Инстаграме, я как-то пытался вызвать подкаст, но он проигнорировал нашу просьбу. Артем Первушин, если ты слушаешь этот подкаст, мы тебя ждем. Он построил как раз-таки свой
Напиши
капитал.
Костя.
Напиши мне, мы с тобой обязательно пообщаемся. Он построил свой капитал за счет того, что брал удачные ипотеки и покупал удачную недвижимость за них, и закрывал их с помощью других как раз таки платежей, и вот так он сделал капитал в 100 миллионов. Ну, опять-таки, это может быть все, конечно, обертка, но мне кажется, такой способ реален. Это как кредит всегда, это инструмент, это нож. И ножом можно очень легко порезаться. Вот как при текущих условиях, если я взял бы сейчас 17%, я бы просто в рабство попал, я был бы fucking slave. Вот, а тут, когда есть возможность получить хороший способ, то есть, и это же нож, и можно нарезать хлеб, нарезать колбасу, сделать какое-то кулинарное искусство и заработать с этого денег, поэтому все, вот вопрос в ставках, вопрос того, как вы этим владеете.
Ну, в то же время, кстати, аналитики говорят, что к текущей ситуации, которая у нас была 7,5, по-моему, да, вот до всех повышений, она планируется к 2026 году. Никто не знает, что будет с экономикой.
Я в 2021 году читал как раз-таки прогнозы по курсу доллара, и там они были, мягко говоря, сильно отличаются от того, что случилось в действительности. Поэтому возможен ли такой сценарий? Да, конечно, возможен. Будет ли это? Никто не знает. Типа, гарантировать не можем.
Мне нравится теория вероятности. Какова вероятность, что ты встретишь на улице динозавра, да? 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. В принципе, здесь все то же самое.
Ну, слушай, да, там теория вероятности немножко по-другому это работает, но логика близка, да. Вот, то есть, типа, как давать нам прогнозы? Типа, ну, 50 на 50. Либо да, либо нет.
Да, да.
Все верно.
Ну, плюс там 10 аналитиков могут дать разные прогнозы, и один из них-то попадет. упадет. И потом скажут, а вот, мы угадали, мы попали.
Я ж говорил.
Да-да-да, вот это я ж говорил, и все вот в этом духе. Давайте, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. Вы слушали подкаст 10% в его классическом составе. Уже классический состав. До скорых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.